Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Где границы политкорректности? Может ли журналист или чиновник позволить себе откровенно высказаться по проблеме межнациональных отношений, сказать то, что он на самом деле думает, а не то, что считается правильным, выверенным и ни для кого не обидным? Об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. В студии Константин Полторанин, в недавнем прошлом глава Федеральной миграционной службы. Константин, здравствуйте.
Добрый день, только пресс-секретарь.
Пресс-секретарь, да, глава пресс-службы Федеральной. Немножко повысила вас.
Меня все повысили.
Зато и сильнее понизила. Да. Итак, бывший, пресс-секретарь Федеральной миграционной службы. С нами на связи Константин Эггерт, обозреватель радио «Коммерсант», в недавнем прошлом журналист BBC. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жалко, что вы не в студии, так бы я сказала, сижу между двумя Константинами, могу загадывать желание все 47 минут эфира.
Ну, виртуально это так.
Да, виртуально буду загадывать, хорошо. И вот-вот к нам присоединится мой коллега Виктор Черецкий, собственный корреспондент Радио Свобода в Испании, он будет с нами на связи из Мадрида. Виктор, вы уже на связи, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отлично, все слышно, хорошо, все собрались. Поводом для нашей сегодняшней встречи послужила история Константина Полторанина, но перед тем, как рассказать об этой истории, я сообщу несколько событий, вот буквально новости последних минут, которые пришли только что на ленты Интерфакса. Федеральная миграционная служба обнаружила вблизи Троекуровского кладбища землянки с таджиками-нелегалами. Землянки и шалаши, в которых жили нелегальные мигранты, были обнаружены сегодня. Рассчитаны они были на проживание 15 человек. По словам пресс-секретаря, уже нового пресс-секретаря Федеральной миграционной службы Залины Корниловой, вы ее знаете?
Да, она работала.
Вот. А по ее словам, землянки и шалаши были обнаружены сотрудниками ФМС после звонка на горячую линию от оператора автозаправочной станции. На месте были задержаны 5 граждан Таджикистана, у которых не было вообще никаких документов. По словам задержанных, они работали грузчиками на ближайшем рынке. Сами они плохо говорят по-русски. В землянках было очень темно, они использовали свечи, жили в абсолютно антисанитарных условиях, пищу готовили на костре. Она также сказала, что эти землянки обнаружили в ходе операции «Нелегальный мигрант», которую проводит ФМС совместно с московской полицией и столичным управлением ФСБ. По ее словам, еще одну группу нелегалов обнаружили на западе Москвы. На пустыре в районе проспекта Вернадского обнаружен незаконный городок. Из бытовок и сараев задержаны порядка 150 человек, среди которых граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. У 50 задержанных не было документов, позволяющих законно находиться в России, у остальных документы проверяют на подлинность. Она также сообщила, что операция на проспекте Вернадского происходила при помощи представителей управы. За несколько дней до этого секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что страна, Россия имеется в виду, наводнена мигрантами, слабо знающими русский язык и малопрофессиональными. В большинстве своем трудовые мигранты, сказал Патрушев, не имеют специальности и стажа, не владеют либо слабо владеют русским языком, во многом не способны адаптироваться в обществе. Так он обрисовал ситуацию и сообщил, что в России нелегально трудятся около 2 миллионов иностранцев. По его словам, в 2010 году сотрудники правоохранительных органов выявили, вот я хочу, чтобы вы услышали эту цифру, 230 тысяч незаконных мигрантов, 14% всего лишь из них депортированы, то есть нелегалы. Кость, все правильно? Вы, вот Полторанин, я обращаюсь, цифры правильные, да?
Я не знаю, примерно. Статистика, да? Уже не моя.
Хорошо, статистика не ваша, статистика Патрушева, но тем не менее я обращаю внимание на то, что 2 миллиона иностранцев-нелегалов и только 240 выявлено тысяч, и всего лишь 14 из этих 240 тысяч депортированы, ситуация остается напряженной вот с этой нелегальной миграцией в России. А теперь я хочу, чтобы вы послушали публикацию из газеты «Московский комсомолец», которую написал Дмитрий Попов. В ней можно узнать о том, что происходит на Западе, как относятся к этой проблеме там. И также можно уяснить для себя историю Константина Полторанина. Пожалуйста.
Вот только несколько высказываний, получивших одобрение в Европе. В начале 60-х наша страна пригласила иностранных рабочих, и сейчас они здесь живут. Некоторое время мы сами себя обманывали и говорили, они у нас не останутся и когда-нибудь уедут. Но этого не произошло. Конечно же, наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Но он провалился, совершенно провалился. Мы бы не хотели видеть тех, кто не говорит на немецком, поскольку в этом случае мигранты не смогут стать полноценными участниками рынка труда. Это не германские националисты, это федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Во всех демократических обществах Франции слишком сильно занимались идентичностью тех, кто приезжает в страну, забывая об идентичности тех, кто принимает приезжих. Мигранты не должны селиться рядом друг с другом. Тех, кто не хочет уважать французский образ жизни, здесь не ждут. Франция не обязана адаптироваться к исламу. Это ислам обязан адаптироваться к Франции. Пришло время сменить деликатный тон в вопросе об иммиграции. Это не французские националисты. Это президент Франции Николя Саркози. Европейский проект, амбициозно названный «Мультикультурное общество», провалился. Англичанам и прочим европейцам пора проснуться и осознать, что происходит в наших странах. Европейцы слишком долго тешили себя иллюзией гармоничного общества, в котором представители всех культур, рас и религий живут по своим законам, а вместе составляют некое общее целое. Пора перевернуть страницу неоправдавшей себя политики прошлого. Вместо пассивной толерантности, которую европейцы практикуют до сих пор в отношении мигрантов, необходимо переходить к активному мускулистому либерализму. Это не британские националисты, это премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Ужас, что говорят, то ли дело Россия. У нас с правами человека все наоборот, в смысле гораздо лучше. Вот, например, Константин Полторанин. Он, находясь в должности пресс-секретаря Федеральной миграционной службы, дал интервью, где заметил, в частности, что на кону ведь стоит в принципе выживание белой расы, и в России этот вопрос ощутим, и что тут нужно строить отношения таким образом, чтобы смешение кровей шло в правильном режиме. Стоящий на страже прав человека глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский уволил Полторанина с такой скоростью, с какой не увольняли еще никого. Сказанное идет вразрез не только с позицией Государственной службы России, но и с общечеловеческими принципами. «По сути, я считаю, что сказанное бред», — пояснил Рамадановский. На страже прав человека стоят и в высших эшелонах власти. Высказывания Полторанина привлекли внимание в администрации президента, сообщил Интерфаксу источник в Кремле. Его увольнение – это логичное и необходимое действие со стороны руководства Федеральной миграционной службы, считают в администрации. Сдается мне, что логичное и необходимое действие было здорово простимулировано сверху. Даже майора Евсюкова, расстрелявшего людей в супермаркете, уволили из органов не так быстро. Так что милости просим к нам в Россию. Это в Европе за голову хватаются, а у нас общечеловеческие ценности. А если совсем серьезно, то не в расизме дело. Из Полторанина расист, как из Волочковой, девственница македонская. Просто он совершил недопустимый для российского чиновника поступок. Признал очевидное и назвал вещи своими именами. Такие на госслужбе не нужны.
И тем не менее, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун поблагодарил российские власти за увольнение пресс-секретаря Федеральной миграционной службы Константина Полторанина. Об этом он заявил, выступая на заседании Постоянного совета ОДКБ. «Благодарю руководство Российской Федерации за увольнение представителя ФМС за российские высказывания». А источник в Министерстве Федеральной миграционной, вот в этом Министерстве Федеральной миграционной службе, сказал, что прокуратура Москвы уже начала проводить проверку по высказываниям Полторанина. После проведения лингвистической экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 282 УК, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, сказал источник в вашем бывшем Константин-министерстве. Ну, я, давайте, раз мы начинаем разговор с вас, то вы тогда и скажите, вот вы говорили, выдернутый из контекста, это была фраза, но, тем не менее, не открещивались от смысла того, что вы сказали.
Там речь шла, что белая раса, и мы русские, титульная нация русские, имеем тоже большие проблемы. Вот как бы саму фразу титульную «русские» они были выдернуты, осталась белая раса и смешение кровей.
Угу. И все, и тогда и началось, соответственно.
Да,
но
да,
вы пытались что-то объяснять у себя на работе.
Ну, объяснять уже было бесполезно, потому что реакция была такая, я бы сказал, неадекватная далеко.
Понятно. Давайте у нас уже время анонса. Анонс.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Напомню, что пейджер... Вернее, не напомню, а сообщу, что пейджер в Москве 660-1046, и СМС можно присылать на номер плюс 7903-743-2801 по теме нашего сегодняшнего разговора. А тема, где границы политкорректности, и что может и чего не может позволить себе высказать чиновник и журналист тоже по проблеме межнациональных отношений. И я обращаюсь, еще раз перечисляю, у нас в студии Константин Полторанин, в недавнем прошлом глава пресс-службы Федеральной миграционной службы. Вот что меня здесь смущает, тавтология вот эта вот, служба-служба, поэтому я вас просто бы главой называла, но вы не разрешаете. С нами на связи Константин Эгерт, обозреватель радио «Коммерсант», и с нами на связи из Мадрида Виктор Черецкий, собственный корреспондент радио «Свобода» в Испании, к которому я хочу обратиться. Виктор, скажите, пожалуйста, если бы чиновник испанский что-то подобное произнес по испанскому радио, телевидению, или, не говоря уже в интервью иностранцам, возможно ли такое представить, и какой была бы реакция?
Ну, все зависит, Лена, вы знаете, от того, кто находится у власти. В Испании, в общем-то, власть периодически меняется, то находятся у власти либералы, то, как сейчас, находятся левые соцпартии. Значит, я думаю, это мое личное мнение, конечно, все зависит от конкретного случая, но... Если бы это сейчас произошло в Испании, да, вот такое высказывание, то реакция была такая же аналогичная, как в России. Потому что, в общем-то, эта тенденция испанских левых, они, в общем-то, терпимость никому особую не проявляют, особенно к своим чиновникам тоже. Вот. Если бы были бы у власти либералы, которые, кстати, вот... по мнению большинства наблюдателей, вернуться к власти в Испании через год, то я думаю, что никаких бы административных последствий не было. И, в общем-то, если бы пришлось давать объяснение, сказали, что это личное мнение чиновника. В общем, тоже были прецеденты, понимаете, аналогичные были случаи. То есть это где-то, по большому счету, разный подход к пониманию свободы мнений, свободы слова. Понимаете, вот, так сказать... такая ситуация. Все зависит, конечно, от того, кто находится у власти и как власть относится вот к плюрализму мнений, к свободе слова.
Ну вот смотрите, я прочитаю сейчас вам мнение журналиста радио «Эхо Москвы» Алексея Голубева. Он не понимает, что происходит. Получается, говорит, что турнули Полторанина за убеждение, хотя у нас декларируется как свобода сейчас с этим. В чем проблема? Будущее белой расы под угрозой. На кону стоит ее выживание. То, о чем говорит Полторанин, пишет Алексей Голубев, является фактом, и он лишь озвучил его. В настоящее время популяция людей европеоидного типа сокращается. Белый население планеты смешивается с чернокожим. Плохо ли это, хорошо ли вообще никак, но это факт. И Полторанин говорит, тут в России нужно строить отношения таким образом, чтобы смешение крови шло в правильном режиме. Вот эта фраза особенно смущает многих. Но здесь нет ничего странного. Такая позиция, я уверен, имеет право на существование. Не призывает же Полторанин закрыть границы и запретить браки между людьми разной национальности. И при чем здесь Розенберг? Константин, я вот к Полторанину сейчас обращаюсь. А вы вот действительно беспокоитесь по поводу существования белой расы вообще? Это ваши... Вот у вас... я так чувствую, что прорвалось, вырвалось, да? Какое-то внутреннее беспокойство. Действительно, вас это... Вы, ну, смотрели, что ли? Я даже не знаю. Как-то вот оно уже скопилось в вас это.
Лен, ну, во-первых, я беспокоюсь, как и любой гражданин. У нас есть проблемы с нашим основной титульной нацией, с нашим... русским этносом основным, который проживает, и, а его, как вы знаете, порядка 80%. И эти проблемы очевидны. Проблемы такие же и у европейских стран, у европейских наций. Поэтому как бы я высказывал свою точку зрения, но эта точка зрения никогда не противоречила Федеральной миграционной службе, вообще государственным каким-то структурам.
Самой это, позиции.
Да, это наш дом. Мы, в принципе, хотим, чтобы в нашем доме был порядок, и кто к нам приезжает в гости, добро пожаловать, но с добрыми намерениями это должно быть добро пожаловать. А делать из нашего дома как бы проходной двор никто, в общем-то, не хочет. И когда мы видим, что экономическая ситуация такова, что вокруг происходит не очень хорошо, особенно регионы живут достаточно плохо и вынуждены идти в эту внутреннюю миграцию, ехать в большие города, чтобы как-то себя и свои семьи прокормить, и при этом идет достаточно свободный поток этой миграции, который мы, увы, не можем никаким образом регулировать, да, за счет только, так сказать, каких-то заявлений и бумаг, оглашений каких-то, так сказать, там, идей, концепций, бюрократических препонов, но не более того. Вот он идет и идет, и идет, соответственно, насаждение в этих крупных городах чужих этносов, которые рано или поздно, как мы показала та же Манежная площадь, приводят, в общем-то, к столкновению.
Но там проблема, конечно, была в том, что если федеральная служба в своих официальных заявлениях делает акцент на незаконной миграции, то вы сделали акцент на смешении кровей, на слове «раса». И это пугает. Само слово «раса» пугает, видимо. Не должен. Видимо, чиновник не должен произносить слово «раса». Я это так понимаю.
Ну, у нас все разрешено то, что не запрещено. Я не слышал, чтобы, допустим, слово «раса», тем более словосочетание «белая раса» было запрещено. В общем-то, это научный термин. И как бы, ну что мы тогда будем говорить, русские, не русские, или как мы по-другому, соотечественники, все назовем как угодно. Я, во-первых, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех людей, которые меня поддержали, в первую очередь мой коллектив, моих девочек, и Виту, и Елену, и Сергея, которые за мной пошли и ушли, в общем, без каких-либо проблем, написали также заявление об уходе.
Молча уволились.
Молча, да.
Ну, надо же. Ну, я вас поздравляю,
ну,
с такими сотрудниками.
Ну, и журналистов, которые и звонили, и писали. Большое-большое вам спасибо за поддержку.
Хорошо, я спрошу Константина Эгерта. Константин, вы считаете, что в этой истории больше всего напугало Федеральную миграционную службу, кремлевских чиновников? Скорее всего, по отмашке, конечно, было сделано это увольнение, все эксперты в этом соглашаются. Вы считаете, что здесь было главным в этой истории?
Вы знаете, я не думаю, кстати, что тут была какая-то особенная отмашка, уж так все это быстро произошло. Я думаю, что действительно существует некий набор вещей, которые, ну, хотим мы или нет, но федеральный чиновник не может произносить, при всем том, что я сторонник свободы слова и считаю, что люди должны иметь возможность высказываться абсолютно свободно, но, конечно, на чиновника накладываются определенные обязательства, точно так же, как, например, на журналиста BBC, поскольку это общественно-правовой вещатель, когда я там работал, тоже накладывалось обязательство, например, не высказывать свое мнение в эфире, хотя журналисты BBC не госчиновники. И вот есть такие вещи, нравятся они нам или нет, но это действительно так, которые ассоциируются после 20 века со всякими нехорошими штуками. И в том числе это, так сказать, разговоры о выживании именно раз, там, я бы сказал, не народов. И второе, это разговоры о направлении смешения кровей. Я думаю, что мое личное мнение, при всем том, что я и сам неоднократно писал о проблемах, которые существуют с самоидентификацией русских в России, о том, что в России не построено современное государство эпохи модерна, все в то время, как все остальные уже идут в эпоху постмодерна. Я неоднократно критиковал политкорректность, но я думаю, что здесь Константин реально допустил ошибку, забыв о том, что он госчиновник, и забыв о том, что его высказывания могут быть интерпретированы определенным образом. Мне действительно обидно, что он это сделал, и огорчительно, но мне кажется, Костя, стёзка, что это была ошибка.
Константин, я вот к Эгерту, Константин, буду теперь каждый раз уточнять. Скажите, пожалуйста, а в принципе, ну вот если, ну, не фальшивить, говорить откровенно, может человек, это политкорректно, беспокоиться о выживании белой расы? Вот я могу себе позволить беспокоиться об этом и даже заявлять? В общем, если я не чиновник миграционной службы.
Я считаю, да, потому что я, повторяю, сторонник свободы высказываний. Я сторонник того, чтобы все как-то, знаете, лежало на поверхности. Вот, знаете, в Великобритании в магазин Waterstone заходишь, крупнейшую книжную сеть, идешь там в раздел истории, там стоит Mein Kampf на полке. От этого Германия не становится нацистским государством, совсем даже наоборот. Поэтому я считаю, что свобода высказываний должна быть предоставлена абсолютно всем. Повторяю, действительно госчиновник тем отличается, получается, что он где-то должен быть, наверное, аккуратнее и где-то, наверное, вот свои какие-то мысли сдерживать. Мне кажется, я сам это пережил, побыв 10 лет журналистом BBC, и иногда хочется высказать мнение, а ты должен представлять обе точки зрения, анализировать, но никоим образом не навязывать свою точку зрения, потому что это общественно-правовой вещатель, который содержится на деньги всех налогоплательщиков, подчеркнуто нейтральный. Вот, может быть, для госчиновника такое тоже, такая позиция необходима.
Ну, есть ощущение, Константин Полторанин, что вы держались, и все-таки вы много лет работали в этой службе, никто вас никогда не упрекнул в том, что вы лишнее брякнули, но хотя газета «Московские новости» собрала все ваши высказывания и сказала, было кое-что подозрительное, проскальзывало уже в его речах. Читали вы эту публикацию?
Да, читал.
Да, что было уже, какие-то шли к тому, какие-то тенденции, раздражение некоторого, видимо, вы испытывали перед этим наплывом нелегальных мигрантов, и что-то это прорываться стало.
Ну, дело не в наплыве, дело-то, в принципе, в самой политике. Я честно вам скажу, что у меня был момент, когда еще несколько, более полгода я собирался уходить. И я не разделяю той политики, которая сейчас происходит, отсутствие той политики государственной в области миграции.
Вы считаете, она слишком мягкая или, наоборот, слишком жесткая?
Что, в чем мы с ней расходимся? Да нету. Вот, потому что сегодня мы идем вперед, завтра мы идем назад. Вот.
Какой она должна быть, с вашей точки зрения?
Она должна быть четкой и понятной. Четко и понятной для, в первую очередь, для коренного.
Что мы должны понять?
Что мы должны понять, сколько нам и для чего нужно, что мы хотим строить, чтобы привлекать сюда мигрантов, что мы хотим здесь выращивать, что мы хотим здесь производить, и для чего нам нужна эта... Не с точки зрения государственных интересов, а не с точки зрения каких-то монополий, олигархов, завозить сюда иностранную рабочую силу. Ведь получается так, что у нас огромный поток внутренней миграции, и ее никто не регулирует. Вот задумайтесь, у нас россиян там порядка 3 миллионов, которые... ежегодно, так сказать, в поисках работы мигрируют внутри страны. Но ими никто не занимается. Ну, нету вот того ведомства, которое хотя бы какую-то четкую, хотя бы политику какую-то осуществляло в этой области. А с миграцией, пожалуйста. И вот это все идет в ущерб как раз коренному населению. И происходит вот это отсутствие этой толерантности. Почему? Потому что есть серьезный процент этих чужих этносов, которые доминируют уже и с основным нашим. И поэтому возникает проблема на межнациональной почве, конечно.
Ну вот что нам пишут уже наши слушатели на пейджер. Все эти ксенофобские выступления лидеров Франции, Германии, Великобритании и нашего Полторанина ничего не изменят в мире, который объединен интернетом и будет являться плавильным котлом всех наций. Таких ограниченных людей нельзя допускать до власти, они нас могут втянуть в большую войну. То есть в интернете все равны, попросту говоря, если перевести на русский язык. Вы знаете, уважаемые слушатели, нам в интернет, кстати, написали очень много любопытного по теме нашей программы, по части политкорректности. Эти мнения я обращу к нашим зарубежным коллегам. Но это все будет во второй части программы. А пока объявлю, что в 7 часов к Виктору Резенкову придут историки и объяснят они, попробуют объяснить аудитории, почему в России не прижился парламентаризм.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой сегодня ожидается выступление подсудимых с последним словом. В Беларуси оппозиционер Дмитрий Бондаренко, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, осужден на 2 года тюрьмы. Политик признан виновным в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Комитет защиты журналистов призывает власти Белоруссии немедленно прекратить преследование независимых средств массовой информации в стране. Забайкальский правозащитный центр заявляет, что правоохранительные органы скрыли факты жестокого обращения с заключенными колонии номер 10 в Краснокаменске. В Амурской области возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. В Ливию сегодня должна прибыть комиссия ООН для расследования подозрений в массовых нарушениях прав человека с начала вооруженного конфликта между правительственными силами и повстанцами. Совет Безопасности ООН продолжит сегодня обсуждение проекта резолюции о ситуации в Сирии. За 6 недель акций протеста в стороне убиты не менее 400 человек.
Из-за взрыва на газопроводе сегодня прекращены поставки газа из Египта в Израиль и Иорданию. В аэропорту Кабула произошла перестрелка между офицером афганской армии и военнослужащими НАТО. По предварительным данным, погибли несколько человек. Италия и Франция договорились, что будут добиваться реформирования шенгенских соглашений о безвизовом режиме в рамках Евросоюза. На юге Индии около полумиллиона человек приняли сегодня участие в церемонии похорон индуистского гуру Сатья Саи Бабы.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. Где границы политкорректности? Мы пытаемся определить, что можно и чего нельзя говорить журналистам и чиновникам по части отношения наций. У нас в студии Константин Полторанин, в недавнем прошлом глава пресс-службы Федеральной миграционной службы. С нами на связи Константин Эггерт, обозреватель радио «Коммерсант», в недавнем прошлом журналист BBC. И с нами на связи из Мадрида Виктор Черецкий, собственный корреспондент Радио Свобода в Испании, для которой эти проблемы являются очень актуальными, межнациональные. И телефон для ваших звонков 8 800 222 12, он единый, бесплатный для всей страны, плюс 7 903 743 2801, это номер для СМС, 660-1046 пейджер в Москве. Я хочу сейчас обратиться к своему коллеге Виктору Черецкому, прочитать несколько высказываний. Вы знаете, просто трактаты нам написали философские в интернет по теме нашей программы, все наши слушатели могут их прочитать после того, как закончится эфир, и будет вывешена расшифровка нашего разговора. Но какие-то кусочки я сейчас прочитаю. Вот идущий из Германии пишет так. Политкорректность есть ограничение свободы слова. Причем это какие-то неписанные правила, как бы чего ни вышло. И часто по таким проблемам, по которым молчать просто больше нельзя. Что предлагаете? Но только, пожалуйста, не надо отвечать в духе той же политкорректности. Надоело. Валентин из Иваново. Политкорректность – это чума 21 века. Доходит до смешного. Нельзя негра назвать негром, хотя сами они друг друга так и называют. Нельзя, ну да, надо говорить афроамериканец. Нельзя сказать правду, что великое переселение африканцев и азиатов в Европу, где они садятся на пособие, бесплатную квартиру и чувствуют себя как в раю, поставило эту Европу на грань гуманитарной катастрофы. Нельзя сказать правду. Вот сейчас несчастные Берлускони и Саркози не знают, что делать с толпами братьев с другим цветом кожи на Лампедузе, где уже яблоку от них негде упасть. В Германии скоро каждый второй будет не немцем. Ну, я так уже начинаю уже корректно исправлять, какие-то слова заменять, но, тем не менее, вот такое настроение у наших слушателей, что скоро Европа сама пойдет жертвой своей политкорректности, и я хочу спросить своего коллегу Виктора Черецкого, вы живете в Испании, вы общаетесь там со своими коллегами, вы тоже, наверное, позволяете себе высказывать какие-то взгляды по вопросам отношения наций. Случалось такое, что вас тоже называли неполиткорректным, какие-то ваши высказывания обозначались как неполиткорректные?
Ну, вы знаете, тут, в принципе, такого не было, потому что я мало участвую в испанской прессе, но вот как-то несколько лет назад меня приглашали в передачу на телепрограмму баскского телевидения регионального, которая так и называлась «Политически некорректная». Да, прямо название у этой передачи, да, «Политически некорректная». Она продолжалась, по-моему, 2 часа. Там было сразу 8 или даже 10 приглашенных из разных концов Испании, и ставились очень острые темы. В основном, конечно, проблемы вот независимости, суверенитета, так сказать, баска, вот это. И, я говорил то, что думаю. Понимаете, вот остался, например, вопрос, почему центральное испанское правительство возражает против международного посредничества в баском конфликте. Почему испанское правительство считает, что баский конфликт можно только разрешить полицейским путем, никаких переговоров. И в то же время центральное, испанское правительство считает, что, скажем, конфликт в Палестине, да, его можно решить только путем переговоров. И возражает против применения силы в ответ на действия террористов. Понимаете, так сказать, так же, как и в Кавказском конфликту испанцы, центральное правительство. Вот такие вопросы мы обсуждали. И там у нас острые споры возникали, потому что там в этой передаче участвовали и сторонники правительственной линии, и противники ее, так сказать. Но после этого никаких, конечно, претензий ко мне не было, хотя я, в общем-то, довольно радикально высказывался там. Но дело не в этом. Дело в том, что в то время, когда была эта программа, и когда там действительно ставились острые вопросы, там у власти находились христианские демократы. Вот несколько лет назад там, значит, поменялась власть, стали левые социалисты, руководитель. Эта программа сохранилась, но там уже, так сказать, никакой, все политически корректно. Вот, и я там больше не участвую, понимаете? То есть возвращаемся к той же теме. Елена, ну, если вы мне позволите, я хотел бы тоже, в общем, вы упомянули, что в Испании стоит редко.
Да, вопрос. Конечно, да, мы сейчас, кстати говоря...
На миграции, может быть, я заодно освещу. Я бы, вы знаете, я бы не паниковал, потому что, скажем, наплыв иммигрантов вот из Латинской Америки, из Северной Африки, который был вот несколько лет назад, он сейчас затормозился в связи с кризисом, понимаете, потому что... В общем-то, основная масса людей ехала в Испанию работать, найти. И была работа. Сейчас работы нет, и даже те же представители Африки, которые переправлялись на Канарские острова, так сказать, без всяких паспортов, естественно, и виз на лодках, да, прекратилось это. И плюс к этому надо прибавить, что все-таки, хотя вот сегодня прозвучали такие мнения, что, дескать, в Европе там чуть ли не открытые двери, что можно, как говорится, валить, пожалуйста, из Африки, ничего подобного, понимаете, меры принимаются, так? Вот, единственный вопрос состоит о том, насколько они должны быть более жесткими, менее жесткими. Вы знаете, сейчас договоренность есть между Италией и Францией, в Испании тоже, понимаете, вот в Испании без конца, так сказать, вот здесь вот левые радикалы, правозащитники некоторые тоже возмущаются, облавы в городах, понимаете, на людей, у которых нет разрешения здесь, высылают тоже, понимаете. Вот, и вообще вопрос стоит о том, что, да, иммиграция нужна. Но какая иммиграция? Иммиграция должна, так сказать, отвечать нуждам экономики. Если экономике нет необходимости, да, вот на данном случае в рабочей силе, то и иммиграция не нужна, надо закрывать двери. Понимаете, ну, в принципе, я бы тоже не проводил вот так вот резко, так сказать, грань, что там, если ты черный, ты уже ни на что не годишься. Понимаете, вот тут я... Пример просто приведу, как первый, который в голову приходит. Здесь в Мадриде есть такой доктор Аполлинер, очень известный, его все так называют, фамилию не знают. Он из Камеруна, знаете, так сказать, цвета кожи, он такой, как армейский сапог. Но дело в том, что к нему записываются за полгода, понимаете, он лечит травами и прочее, прочее. Можно еще примеры провести, понимаете, но... И, кстати, вот африканцы, темные испанцы, здесь в Испании их немного, но они очень неплохо, когда была работа, работали на стройке, я вам скажу, за двоих испанцев. Понимаете? Так что так бы тоже я
то есть,
расовую теорию...
Да, то есть вот мы говорим об экономической целесообразности и о политической. Я сейчас, кстати, спрошу тут же Константина Полторанина, в чем смысл вот этой миграционной концепции до 2025 года, которую рекламирует Патрушев. Но сначала давайте звонки послушаем. Алексей из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите,
добрый пожалуйста. Добрый вам день. Вы знаете, я никогда в жизни не был националистом и, надеюсь, никогда не буду. Хочу сказать, что в мире нет ни одной нации, которая бы не была смесью. Соединенные Штаты Америки — это народ сплошной смеси. А насчет России могу вам сказать, никого не обижая, боже упаси, есть поговорка историческая: в каждом русском сидит по татарину. Это первое. А второе, я только сейчас вернулся из Абхазии, я военнослужащий. Я понимаю русских женщин, я великолепно понимаю их, которые после нашей российской диеты весьма с большой симпатией обходятся к абхазцам, к абхазцам мужчинам, и получаются великолепные, красивые дети. Понимаете, это естественный процесс смешания, и никакими законами не остановить этот естественный процесс. Благодарю.
Нет, спасибо большое, никто таких законов пока не предлагает об остановке таких замечательных процессов. Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Считаю высказывания Полторанина расистскими в полной мере. Процесс ассимиляции на народов и рас остановить нельзя. Это пытались сделать фашисты, кстати. И еще, внешние признаки белой расы при смешанных браках рецессивны, увы. И наоборот, признаки азиатских народов доминантны. Это генетика. Белая раса неохотно, простите, размножается. Это демография. Не исключено, что внешний облик народов мира изменится, как изменился облик русской нации, как сказал вот предыдущий выступающий, фрески Рублева тому подтверждение, после 300 лет жизни с татарами. А регулирование браков просто абсурд. А вот правительство надо всем странам, правительство всех стран должно серьезно заниматься проблемой миграции. Спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна. Константин, что-то ответьте, Наталья Михайловна?
Ну, во-первых, я, конечно же, не против смешения браков. И речь шла о том, что я говорил, есть смешение этносов, есть проблемы с допустимым этим 18% барьером. Никоим образом никакое ограничение, а уж тем более...
Допустимым барьером притока мигрантов
да,
в страну.
Да, да. И
вот это был контекст.
Конечно, никто ни миграцию не сможет никогда остановить, это понятно. Речь идет, в общем, о заботе о собственном доме, чтобы мы смогли спокойно понять, что нам нужно.
Вот
здесь.
И скажите, что вы знаете ли вы о том, что собирается предложить, вот Патрушев анонсировал миграционную политику России до 2025 года.
Это очень спорный документ.
Да.
Очень спорный и, я бы сказал, такой пожарный написанный. Увы, ничего здравомыслящего такого с точки зрения правильного и понятного, в нем внятного. Ну, он будет, во всяком случае, обещает представить общественному мнению, но, видимо, его там нету. Там есть продиктованные интересы, опять же, скажу, эти монополии. Интересы для того, чтобы брать себе рабочую силу, чтобы не создавать здесь внутри страны какие-то большие трудовые коллективы из числа коренных жителей. Это не важно, русские, там, чеченцы, татары. Я ведь затрагивал всех нас. А именно как бы коренное население, которое исконно проживает на территории Российской Федерации. Вот интерес этого коренного населения, которое здесь проживает, эта концепция никоим образом не учла. И завоз вот этой вот рабочей силы, и, по сути, замена, выталкивание коренного населения, которое пойдет потом в Европу на заработки или там искать возможность лучшей доли, она будет очевидна. Вот во всяком случае, те люди, которые прочитают, специалисты, которые будут изучать, смотреть концепцию, легко это увидят. Потом по реакции. Я скажу так, она неадекватная, эта реакция была. Ведь решение принималось, так сказать, не ФМСом. Оно принималось где-то там. Есть там мнение, что связано с книгой отца, есть мнение еще. Есть, я тут услышал, как бы мне довели такую тоже немаловажную информацию, что были якобы переговоры о том, чтобы ту часть беженцев, которая сейчас идет вследствие этих конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке, с Ливией, да, связаны, каким-то образом, так сказать, аккумулировать здесь, в Российской Федерации. Ну, потому что Европа задыхается, есть проблемы, возникли, и часть пустить сюда возможно, потому что господин Пан Ги Мун, который выразил, так сказать, благодарность за мое увольнение, я...
Но это для вас большая честь.
Вы знаете, я подготовил...
До таких высот вы, в общем-то...
Подготовил уже, бутылку да. коньяка России Кизлярского, чтобы лично отправить ему от майора в отставке милиции, в общем, за то, что меня вывели на мировой уровень. Что касается всех этих уголовных преследований, ну, вы знаете, действие рождает противодействие, я действительно тогда уже смогу перегнать по рейтингам и Путина, Медведев вместе взятых, если еще будет какое-то уголовное преследование в мой адрес.
Да уж, ну, они в этом смысле никогда не думали головой. Вы сказали, книга отца, имеется в виду отец Михаил Полторанин, который написал книгу об эпохе Ельцина, и у нас, насколько я помню, да,
да, да
и
да.
такую нележесткую, нелицеприятную. Хорошо. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», мы обсуждаем границы политкорректности, что может и чего не может позволить себе чиновник и журналист по части, высказываясь о межнациональных отношениях. У нас в гостях Константин Полторанин, бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной службы. С нами на связи Константин Эггерт, обозреватель радио «Коммерсант», и на связи из Мадрида Виктор Черецкий, собственный корреспондент Радио Свобода в Испании. Мы слушаем Рашида из Казани. Рашид, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот тема миграции, не связана ли она с трафиком, с работорговлей людьми? Вот это тоже занимает немалый объем нелегальной, так сказать, нелегальной торговли. Вот это вот я имею в виду.
Вот Константин понимает, о чем вы
Абсолютно
говорите.
Абсолютно есть правда в этих словах. Человек, видимо, с этим сталкивается. с этой проблемой. Ведь действительно вся политика последних годов, она связана с тем, что на этой миграции ее не регулируют, на ней просто зарабатывают деньги. На карточках зарабатывают, на этих квотах зарабатывают, на труде их зарабатывают. В общем, это как бы естественно, да, что мигрант, человек, который приезжает, он должен сам себя кормить и заботиться о своей судьбе, но в той выстроенной системе, казалось, когда можно было бы снижать себестоимость конечного продукта, который руками этих мигрантов, который делается, снижается не себестоимость, а повышается лишь, так сказать, ставки, которые забиваются в карман за счет этой коррупции, связанной с, и в том числе и работорговлей. Ну, я не скажу, что прям работорговля, но, по сути, зависимая вот переадресовка этих ресурсов, которые кланы сначала сами они там распределяются, потом здесь уже наши сотрудники, милиция участвует, Федеральная служба безопасности и так далее, и так далее.
Поспешность решения властей о снятии Полторанина лишний раз доказывает, что вопрос этот стоит остро, и решения этой проблемы у властей нет. Необходима новая обдуманная миграционная политика. Хотела бы я обратиться к Константину Эгерту. Константин, вот нам сейчас только что Константин Полторанин говорил о том, что, возможно, вот новая концепция написана, она какая-то смурная, и не те группы интересов обслуживает, которые надо бы. Нам говорил Виктор Черецкий, что отношение к вашим высказываниям зависит в точности, в прямой зависимости находится от того, кто у власти. Как вы считаете, вот это все-таки с политической точки зрения, в России отношение к проблемам миграции тоже будет зависеть от того, кто у власти? И можем ли мы по отношению к проблемам миграции судить, кто придет к власти и с какой программой?
Ну, несомненно, это один из главных вопросов сегодня в России, и я бы сказал, что пытаться каким-то образом говорить, что это не интересует людей, не интересует, в том числе избирателей. Было бы странно это зарывать голову в песок. Полагаю, что одна из главных проблем заключается в том, что миграция в России происходит на фоне крайне неустойчивого положения внутри самой страны. Мы, вот коллега из Испании, он живет в стране с довольно устоявшейся идентичностью, и там возникают серьезные проблемы, адаптации, столкновения культур. Несомненно, это есть. И эти проблемы там выплескиваются довольно-таки тоже серьезно на общенациональный уровень. Впрочем, замечу также, что одна из главных проблем, на мой взгляд, нынешнего социалистического правительства Испании, это то, что оно очень активно пытается вот эту испанскую идентичность изменить. Постоянные атаки на католическую церковь, постоянные попытки введения очень секуляризированного, ультралиберальных программ обучения в школах. Все это, конечно, тоже не просто так происходит. Это своего рода такая социальная инженерия. Что касается России, то, как мне кажется, одна из главных проблем, это то, о чем я говорил. Российский народ живет между империей и каким-то будущим государством, которое пока еще не сформировалось. У него нету вообще четкого представления, зачем и почему он живет на этой земле. Он впервые живет на этой территории, в этих границах и в этом, так сказать, если хотите, национально-религиозном составе. И, к сожалению, в нынешней ситуации политический класс, правящий класс России не способен выдвинуть никаких ярких, запоминающихся, простите за простое слово, добрых и понятных идей, которые пытались бы влиять на формирование национальной идентичности. И, конечно, этот вакуум заполняется разного рода страхами, разного рода фобиями, которые, ну, в общем, не всегда безосновательны, когда бывшие советские люди, которым теперь говорят, что они русские, но твердо не знают, что такое русский, сталкиваются с сильной идентичностью с Кавказа, сильной идентичностью из Центральной Азии. Это естественный конфликт. И задача образованных классов, государственных органов, всячески стараться это демпфировать. Но под демпфированием я подразумеваю не так сказать, рисование каких-то декораций, а создание таких условий в стране, когда, скажем, людям хотелось бы интегрироваться в это общество, хотелось бы учить русский язык, им приятно было бы становиться гражданами России и, там, я не знаю, давать клятву на верность российскому государству и петь российский гимн. Это нельзя навязать, это можно создать изменением российской жизни.
Конечно, вот этого пока мы жизни для самой россиян.
Но это далеко вот от именно. Практики.
Да, далеко да, от той,
к сожалению,
практики.
К сожалению, пока только декларации, и даже их по большому-то счету мы и не видим. Четких и понятных
этих деклараций. Я так вспомнила, Константин, какое из высказываний вам инкриминировали «Московские новости», сделав такую хронологию. Вы как раз говорили о том, что пока у него нет никаких сил, он приезжает, какая там адаптация, какой там язык, ему лишь бы там, ему достаточно своей компании, своих там однополчан, односельчан, он зарабатывает деньги и уезжает. У него нет никаких, вот правильно я, да, пересказываю ваши слова, никаких
стимулов. И мы не стимулируем никоим образом изучение русского языка в тех республиках, бывших республиках Советского Союза.
Не
если
там, не здесь.
Раньше к нам приезжали еще люди, которые учились в школах, где русский язык преподавали, то сейчас этот русский язык, ну, Киргизия, от силы там чуть-чуть показательно делает Таджикистан, показательно. Не более того.
То есть они приезжают.
Мы ушли с этого пространства, учат, теперь да? Мы берем эту рабочую силу, да, и удивляемся, что они не знают языка и не могут никаким образом к нам интегрироваться.
Ну и та же,
как сказал
Константин Нагер, да, никаких
скилов. Абсолютно это экономическая проблема. Да? Ведь население живет зачастую, за чертой того благосостояния, того простого достатка, когда человек может что-то себе позволить. Там 5-6 тысяч рублей средняя зарплата в регионах. И вы представляете, и сюда, при этом дефицит работы, да, он не может никуда устроиться, приезжают люди, которых берут на какие-то, так сказать, там, ну, скажем, не квалифицированную работу этих иностранцев, они зарабатывают, что-то делают, а наши, так сказать, смотря на это, должны либо ехать в Петербург, Москву, еще куда-то, либо, так сказать, сострадать, пить, ну, что-то, какой-то выход искать из этого положения непростого.
Ну, послушай,
вот
Владимир...
Вот да, была бы экономическая ситуация получше, то, поверьте, эту миграцию-то никто пока у нас и
для
не видел.
Для коренного, для того, чтобы население получше. Владимир из Новороссийска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Народ России считает, что все разговоры о плавильном котле и политкорректности – это пропаганда врагов России. Народ России считает, что все люди... сразу заложены генетической программой. Надо очень глубоко изучить антропологию, чтобы это понять. И потеря антропологии в своей генетической программе равносильна исчезновению народа, его самоидентификации. А разве хочет какой-то народ исчезнуть, раствориться и стать кем-то другим, гибридом с разрушенной генетической программой?
Вот, Владимир, я очень хорошо поняла все, что вы сказали. Вопрос, может ли чиновник или журналист, так же, как и вы, позволить себе высказаться, высказать беспокойность в чистом виде антропологического свойства? Виктор Черецкий, вот скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что журналист может на эти темы размышлять, например?
Ну, я думаю, может, конечно. Тут критерий такой, что нужно аргументировать как-то серьезно, понимаете. И всегда есть этот вопрос, всегда вызывает полемику. Вот, и, конечно, ну, зависит, понимаете, еще от средства информации, где работает этот журналист. Сейчас, в общем-то, я думаю, что самые свободные средства информации, это находится сейчас в интернете, вот в Испании в частности. Вот в интернет-изданиях здесь можно все что угодно обсуждать. А в средствах информации, которые контролируются там какими-то определенными силами, конечно, уже труднее.
Нет, я-то имею в виду приличное, конечно, издание. Я стесняюсь, Виктор, спросить, но вот вас никогда не беспокоили проблемы, например, вот внешние, чисто внешние проблемы, связанные с расами и с антропологией?
Нет, честно говоря, меня...
Ну, да.
Вы понимаете, Лена, тут еще нужно знать, что... Нам приходится расплачиваться, каждой империи приходится расплачиваться, понимаете? За то, что она была империей, расплачивается Великобритания, расплачивается Франция, расплачивается Испания и расплачивается Россия. Понимаете, так сказать? Это было всегда и у всех народов. Так что, мне кажется, надо спокойно к этому относиться.
Да, ну вот...
Просто... У нас вопрос-то как раз, когда мы обсуждали с корреспондентом BBC, он родился-то не из пустого места. Мы и до записи, и после записи спорили с ним. И спор-то был о том, что, во-первых, эта запись проходила там 5 или 6, я уже не помню, какого апреля, никак не 20-го.
Не 20-го, да? Что вам инкриминировали, что в день рождения.
И они в эфир ставили 18-го.
Нехороший день рождения.
Да. Второе, значит, то, что мы с ним спорим. Он говорит, ну почему у вас такая плохая демография, и вы не берете себе выходцев из Африки, из Ближнего Востока? Я говорю, ну почему вы должны брать? Мы берем в себе Среднюю Азию, у нас достаточно проблемная зона,
достаточно
за Кавказе, да, и у нас есть Украина, Беларусь. Почему мы должны ориентироваться на людей, которые вообще никаким образом, чужой абсолютно этнос? абсолютно чужой. Они не знают русского языка никак не хотят здесь интегрироваться. У них основная задача – это трамплин в Западную Европу, там, где другие права, другие, так сказать, условия, их будут лучше кормить, и есть возможность как бы найти какую-то работу по хорошим деньгам. Он говорит, ну, вы же свою эмиграцию к нам толкали в свое время, к нам вот в Англию, во Францию. Я представил, какая эмиграция шла к ним от России. Mm-hmm. Да, ну, конечно, там тут же, так сказать, Сикорский, ну, что там, штат уехал. Уже... Ну, у нас пальцев с вами не хватит, не у всех, скорее слушать, переселять тех людей и те инвестиции, которые ушли на Запад из России. А от этого вот этот спор и возник, что надо снимать барьеры здесь, в первую очередь, между Евросоюзом и Россией по визам, чтобы мы могли пересекаться спокойно, без каких-либо границ. Ведь на кону-то и стоит. Вот этот контекст они как раз и взяли уже.
Почему человек может сказать правду, а чиновник нет, пишет нам Катя, для того, чтобы скрывать что-то, Полторанинов, президенты, вот то, что вот добились, чего вот о чем вы сказали, да. Чего и добились, да. Каков собранный налог на душу россиянина и гастарбайтера, жильцов спрашивает, я этот вопрос совершенно не понимаю, извините. Почему, да, Петр Романович из Москвы, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, дело гораздо серьезнее, я буду очень политкорректным. Дело в том, что, судя по тому, что ляпают так называемый лидер наш национальный ВВП, что ляпает Лукашенко вот совсем недавно, к власти у нас пришли большевистско-КГБшные... А, быдло, людоеды.
Нет, спасибо, Петр Иванович, что-то не нравится мне вот эти вот быдло, это да ну вас. Вот сами же обижаются наши слушатели, когда политики это слово произносят даже в применении к народу, как бы от имени правящего класса, но все равно такое слово некрасивое, извините, пожалуйста. Я хочу спросить также Константина Эгерта, видит ли он разницу или общее, наоборот, что-то в миграционной политике стран Европы, которые признали сейчас, что были слишком, может быть, открыты и слишком обольщались по части совместного проживания разных культур, и в России пришли ли к этому осознанию, или еще рано, или проблема так не стоит? Что общего, что различного здесь, Константин?
Полагаю, что все же больше, знаете, поверхностного сходства много, а глубинное сходство, с моей точки зрения, совсем уж не такое большое. Проблема Европейского Союза в том, что это во многом создание его, это следствие двух мировых войн, которые убедили политический класс, интеллектуальную элиту Европы в том, что любые сильные идеи, будь то религиозные, будь то идеи национальной идентичности, национальной истории и так далее, крайне опасны, потому что они ведут к кровопролитию, к газовым печам и так далее. Поэтому давайте мы будем говорить либо об абстрактных вещах, либо мы будем говорить о том, что, в общем, такие проблемы нужно, знаете, как разбить на технические какие-то субпроблемы и их решать, как это делает Европейская комиссия.
Спасибо, Константин, очень правильно. Вот будем в следующих программах разбивать и решать, а пока завершаем час прессы на волнах Радио Свобода. Спасибо всем за участие.
Спасибо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Александр Миндадзе. О Чернобыле как предвестнике распада СССР.
Комментарии экспертов.
Кто ответит за Манежную?
Право автора.
Илья Мельштейн. Об оттепели по-туркменски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».